بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. С позволения Аллаха Субхана ва Тааля, мы начинаем сегодня изучение второго хадиса в книге Аль-Арбаун ан-Нававия, хадис, который также передан от Умара ибн аль-Хаттаба ради Аллаху Тааля ан. Тафаддал.
Ан Умара ради Аллаху анху айдан кал: байнама нахну джулусун инда Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям зата йаумин из таля алейна раджулун шадиду баял ис-сияб шадиду савади ш-шаар لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
Итак, это хадис, переданный имамом Муслимом, رحمه الله تعالى, от Умара ибн аль-Хаттаба, رضي الله تعالى عنه, также сказано в то время, когда мы сидели у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды. Вот предстал перед нами человек, который был в ослепительно белой одежде, с ослепительно черными волосами. На нем не было следов путешествия, но его и никто не знал из нас. И он сел возле пророка, алейхиссалату вассалям, и приставил свои колени к его коленям и положил свои ладони на бедра. И потом сказал: «О Мухаммад, сообщи мне об исламе». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ислам заключается в том, что ты должен свидетельствовать, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и выстаивать намаз, и выплачивать закят, и поститься в месяц Рамадан, и совершать хадж к дому, если ты имеешь на это возможность». Этот человек сказал: «Ты прав, правильно». «Мы удивились», — говорит Умар ему. Он сам спрашивает и сам же говорит, что правильно. И затем сказал этот человек: «Сообщи мне об имане, о вере». Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Вера заключается в том, что ты должен верить в Аллаха и в его ангелов, и его писания, и в его посланников, и в последний день, и верить в предопределение хорошего и плохого». Человек сказал: «Садакт, ты сказал правильно». И затем сказал: «Сообщи мне про ихсан». И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ихсан заключается в том, что ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его, а если ты не видишь его, то он видит тебя». Тогда этот человек сказал: «Сообщи мне о часе», то есть о судном часе. Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Спрашиваемый знает об этом не больше спрашивающего». Тогда тот сказал: «Сообщи мне о признаках его». Он сказал: «Признаки его, что родит раба госпожу свою, и что увидишь ты босых, голых, бедных, пастухов, овец, увидишь, как они соревнуются в строительстве. Затем этот человек ушел и говорит: «Умар, лабисна малия», или «лабисту малия», прошло достаточное количество времени, и потом сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Умар, знаешь ли ты того, кто задавал вопросы, спрашивающий, кто это?» Он сказал, Умар, в ответ: «Аллаху ва расулю алям». Аллах и его посланник знают лучше. Сказал тогда пророк, алейхиссалату вассалям: «Поистине это Джибриль, он приходил, чтобы научить вас вашей религии». Так, это хадис от Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху талям. Это великий хадис, великий, важный хадис. Называют его некоторые ученые, как это говорит ибн Хаджар, указывает, что об этом сказал Аль-Куртуби. Этот хадис называют его некоторые ученые «Умму Сунна», «Мать Сунны». «Мать Сунны». Так же, как в Коране есть «Уммуль Куран», «Мать Курана». Это сура Фатиха. Сура Фатиха, потому что сура Фатиха, она вбирает в себя указания на все смыслы Курана, на все составляющие Курана. Также этот хадис, он является «Умму Сунна». Мать Сунны. Почему? Потому что вся Сунна, она сводится к этому хадису. Потому что в этом хадисе есть разъяснение акиды, то есть вероучения, убеждения ислама. В какой части? Там, где рассказывается про иман. Что такое иман? В этом хадисе есть разъяснение практических действий, практических деяний, поклонения, столпов ислама. Это в какой части? Там, где пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает о том, что такое ислам. В этом хадисе есть рассказ, сообщение о том, как должен вести себя верующий человек, о его духовном пути, хорошо, о нормах благопристойности внутренних его. Это в вопросе об ихсане, что такое ихсан. Как он должен бояться Аллаха Субхану ва Тааля, как он должен вести себя по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Это в вопросе про ихсан. В этом хадисе есть указание, сообщение о вещах, относящихся к знанию о сокровенном. Гайбият. То, что относится к будущему, сокровенно. Это в какой части? Вопрос о часе. Хорошо. Когда будет судный час? Вопрос, каковы признаки судного часа? Как бы то ни было, Сунна в основе своей, она сводится к этому хадису. Этот хадис вбирает в себя то, что сказано в Сунне. В общем, указывает на то, что сказано в Сунне в разных хадисах. Так же, как мы сказали, сура Фатиха вбирает в себя смыслы Корана. Другой пример в Коране – это аят из суры «Пчелы». Аяты суры Нахль, 90 аят: «Инна Аллах ямуру биль адли валь ихсани ва итаи зил курба ва йанха анил фахшай валь мункари валь багъи яъизукум лаъаллакум тазаккарун». Поистине Аллах приказывает справедливость и приказывает совершение благодеяния и приказывает давать родственникам и запрещает мерзости и запрещает порицаемое и запрещает посягание. И увещевает вас, может быть, вы вспомните назидание. Вот этот вот аят в Коране, часть муфассиров, толкователей Корана, из числа предшественников, саляфу салих, сказала, что вот этот аят, он в себе содержит все хукмы установления религии. Хорошо? Хукмы установления религии. Почему приказывается здесь справедливость? Это минимум. Справедливость – это минимум, что обязан делать человек. Потом ихсан. Ихсан – благотворение, то, что уже что выше этого. Приказывается потом оказание помощи и дача имущества кому? Родственникам, поддержка родственных связей, близких. Потом запрещается, что аль-фахша, то есть мерзости, то, что в фитре человека заложено, то, что эти поступки, они мерзостные, отвратительные. Потом аль-мункар, то, что является порицаемым с точки зрения шариата. Потом аль-баги, то есть посягание на кого-то. Поэтому этот аят вбирает в себя что? Все, что касается хукмов, то есть установления религии. Так этот хадис, который мы сегодня начали с вами изучать, хадис называют его ученые «Умму Сунна», «Мать Сунны». Этот хадис известен как хадис Джибриля. Если вы слышите от ученых слова «хадис Джибриля», «хадис Джибриля», «хадису Джибриль», то речь идет об этом хадисе. В такой версии, полной и длинной, этот хадис передан от Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху та'ала. Сокращенно, часть его передана также от Абу Хурейры. И передана уже и не только у муслима, передана у Бухари. Но вот это от Умара ибн аль-Хаттаба. Такой длинный хадис. Так подробно он изложен. Это от кого? От Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху та'ала. И передано это в сахихе муслима. В этом хадисе упоминается ислам, упоминается иман, упоминается ихсан. И сказано, что это есть религия. То есть религия, она состоит из этих трех вещей. Ислам, иман и ихсан. Откуда мы взяли это, что религия состоит из этих трех вещей? Из слов пророка, алейхиссалату вассалам, когда он сказал, это Джибриль, он пришел к вам, чтобы юаллимукум динакум, чтобы научить вас вашей религии, вашему дину, вашей религии. Дин. Это ваш дин. Он состоит из ислама, он состоит из имана, он состоит из ихсана. Кто-то скажет, а разве наша религия это не ислам? Ведь наша религия сама называется ислам. Почему же сказано, что состоит религия из ислама, имана и ихсана, если вся религия это ислам? Мы скажем, это хороший вопрос. Это хороший вопрос, который на самом деле подвел нас к пониманию одного важного правила. Какое правило? Правило, что иногда есть какое-то общее название, которое включает в себя несколько частей, одна из которых называется так же, как называется вот это вот общее понятие. Хорошо? Есть общее понятие «ислам». Ислам. Что такое ислам? Ислам это листисламу лилляхи биттаухид, то есть предание себя Всевышнему Аллаху путем единобожия и подчинение Аллаху путем покорности. Вторая составляющая, да, то есть вторая часть определения. Итак, предание себя Аллаху путем таухида, покорность ему путем подчинения установлениям Аллаха Субхана ва Тааля и отрешение от многобожия и людей многобожия. Вот это вот ислам, общее понятие ислама. Что такое ислам? Этот ислам состоит из трех частей. Ислам, иман, ихсан. Первая часть, таким образом, первая часть этого большого понятия ислам называется так же, что как само это большое понятие, называется исламом. Для понимания шариата это очень важно, что бывает какое-то слово, хорошо, которое применяется для чего-то общего, и часть этого общего также называется так, таким же словом. И мы отсюда еще можем сделать вывод, что ислам, ислам не общий, а ислам, вот этот вот особый ислам, да, то есть, который является первой частью, есть разница между ним и между иманом. Потому что есть люди, которые не разграничивают между исламом и иманом. Мы говорим, да, есть разница между исламом и иманом. Ислам означает одно, иман другое, если эти две вещи упомянуты вместе, в одном аяте или в одном хадисе. Тот, кто имеет ислам, называется как? Муслим, мусульманин. Тот, кто имеет иман, называется как? Му'мин. Хорошо? Если в одном контексте, в аяте или в хадисе, упоминается вместе иман и ислам, му'мин и муслим, то это слова, которые указывают, что не на одно и то же. Это что понятие, имеющее, каждое имеет свое значение. А если они упоминаются по отдельности, просто сказано «муслим», или просто сказано «му'мин», просто сказано «иман», просто сказано «ислам» отдельно, вот тогда это, эти слова что? Имеют смысл одинаковый. То есть одно указывает на другое, второе указывает на первое. Если они по отдельности упоминаются. Но если вместе упоминаются, тогда что? Это не одно и то же. Итак, сказано в хадисе, мы сидели у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, говорит Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, из таля алейна раджуль, как вот предстал перед нами человек, предстал перед нами мужчина, Сказано раджуль, просто человек. Хорошо, то есть не сказано, кто этот человек был. Но этот человек был лишь по облику своему человек. А на самом деле это был не человек, на самом деле это был ангел. Это был ангел. Ангел Джибриль. Аллах Субхана ва Тааля дал способность ангелам, дал способность Джибрилю. Хорошо. Помимо того, что он имел свой облик изначальный, еще он принимал что облик? Мог принимать облик человека. Сказано здесь, что он был в ослепительно белой одежде, в ослепительно белой одежде и с ослепительно черными волосами. То есть это был старый человек? Нет, это был молодой человек, потому что волосы ослепительно черные. Сказано, не было на нем следов путешествия. И в то же время никто из нас его не знал. Посмотрите, здесь описание внешности этого человека. Сказано, что он в ослепительно белой одежде, первое качество. Второе, что у него волосы ослепительно черные. Эти качества являются похвальными или нет? Хорошими качествами. Да, это качества являются хорошие качества. То, что описано здесь, хорошие качества. Но одно из них является качеством приобретенным, а второе качество является что дарованным. Вот Аллах Субхану Тааля, и здесь человек не приобретает его. Качество дарованное от Аллаха Субхану Тааля, это то, что волосы черные. Волосы черные. Это был молодой человек. Это качество, которое не приобретается человеком. Кто-то скажет, ну человек может покрасить волосы черным. Мы скажем, красить волосы черным, в черный цвет, если это именно ослепительно черный настоящий цвет, то красить в этот цвет нельзя. Хорошо? Если человек седой, у него волосы не черные, он красит в такой черный цвет, то это запрещается в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. А второе качество, оно какое? Приобретенное и похвальное. Похвальное. Человек пришел в ослепительной белой одежде. Он был чист. Его одежда была чистая. Это очень важно. И одежда была белая. Это тоже похвально. Белый цвет, ношение белой одежды желательно. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, побуждал к этому. На белой одежде, как ни на какой другой, видна грязь. Так что человек не будет ходить в грязной одежде, потому что на белом видно. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, одевайте из одежды вашей белую одежду. Это побуждение к белой одежде. И сказал, потому что это лучшая из ваших одежд. И ваших умерших также заворачивайте в белые саваны. И так сказано далее, «Ля юра али ясару сафар». На нем не было видно следов путешествия. Следов путешествия не было видно, если одежда ослепительно белая. Разве путник, особенно в те времена, сейчас понятно, сел в автомобиль, там пересел самолет, потом опять в автомобиль, человек может сохранить белый цвет одежды. Но в те времена, когда путешествовали на верблюдах, путешествовали на конях и так далее, по пыльным дорогам, мог человек остаться в ослепительно белой одежде? Нет. Дальше волосы. Если ослепительно черные, это тоже указывает на то, что он не путник. Почему? Потому что путник, его волосы были бы запыленные. Не было на нем следов путешествия. Но что удивительно, да, он не путник. Он не путник, он в таком виде, как человек, который только что вышел из своего дома. Хорошо? Но в то же время никто из нас его не знает, сказано. Вот эти слова «никто из нас его не знает» указывают на то, что те версии хадиса, где сказано, что якобы Джибриль пришел в облике одного из подвижников, Дихи-аль-Кальби, в этот раз, что эти версии не являются достоверными. Хорошо? Потому что если бы Джибриль пришел в облике Дихи-аль-Кальби, тогда бы не сказал Умар, никто из нас его не знал. Хорошо? Это указание на недостоверность тех версий. Никто из нас его не знал. И это было удивительно. Это показалось очень удивительно сподвижникам. Как это так? И не путник, но никто не знает. Воистину это удивительно. В этих словах, о том, что сказано дальше здесь, в этих словах и в тех, которые следуют затем, после этого, есть очень важные выводы. Что дальше сказано? Сказано, он сел внимательно. Он сел иля Наби салам, хатта джаласа иля Наби салам, пока не сел к пророку алейхиссату салам. Не сказано подле где-то возле у пророка алейхиссату салам. То есть, как люди сидели, он где-то занял место в маджлисе. Нет, он сел к пророку алейхиссату салам. Это важно. Это важный момент здесь. Потом сказано, что он приставил колени к его коленям. Это тоже важный момент. После этого сказано, положил руки на бедра. Это тоже важный момент. Не просто так это упомянуто здесь. Это обучение для нас со стороны Джибриля, алейхиссалям, которого направил Всевышний Аллах. Джибриль был направлен Аллахом как, в данном случае, обучающийся, как человек, который пришел обучаться. Хорошо? И как человек, который пришел учить. Он пришел как ученик и как учитель. Он пришел как ученик, сев перед пророком, алейхиссалям, и задавая ему вопросы. Но эти вопросы были для того, чтобы научились те, которые сидели возле пророка, алейхиссалям, а потом от них другие научились этому. И здесь для людей, которые хотят получать знания ислама, и вообще для людей, которые хотят уважать знания ислама, для них здесь очень важные выводы из вот этих действий Джибриля, алейхиссалям. Во-первых, он пришел как в маджлис, в собрание пророка, алейхиссалату вассалям, в чистой одежде. Хорошо? Вообще маджалюсуль ильм, то есть собрание знания. Человек, идя туда, должен стараться одевать красивую, чистую одежду. Из уважения к этому знанию, которое он преподает или которое он, наоборот, получает. Дальше. Он был с черными волосами. Это указывает на что? Что он был молодой. Это указывает на что? Что молодой человек не должен тратить свое время на пустые занятия. А это тот возраст, который является золотым возрастом для получения знаний. В этом возрасте, когда что запечатлеется, оно потом не стирается, если не пожелает Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо? Это не значит, что люди в старшем возрасте не должны учиться. Все должны. До гробовой доски. Хорошо? До могилы. Должны учиться. Но что? В молодом возрасте особо. Это побуждение к этому, чтобы с молодых лет изучать религию. Дальше. Он пришел, Джибриль, алейхиссалам, пришел, где он сел? Где-то в стороне, далеко? Хорошо. Или он подошел и сел возле пророка, алейхиссалату вассалям, непосредственно возле него, рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это уважение к учителю, это уважение к знанию. Потом нахождение возле учителя дает человеку возможность лучше усвоить, что говорит учитель, лучше понять его слова. Он приставил, сказано, свои колени к его коленям. Это выражение смирения. Выражение смирения и почтения. Смирение, конечно, в рамках шариата. Не как чрезмерствующие группы, которые совершают суджуд своим шейхам и так далее. Нет. Но это, вот эти вот нормы благопристойности шариатские. Приставил свои колени в знак почтения и смирения и уважения. Сел близко. Почему? Потому что когда человек садится рядом возле ученого или возле того, у кого он спрашивает, кому он задает вопросы, во-первых, он лучше сможет задать свой вопрос. Он не будет повышать свой голос. Если он будет где-то сидеть далеко, ему придется кричать, это уже будет что? Не совсем приличный тон. Ему придется кричать громким голосом, задавая свой вопрос. Когда он сел рядом, он задает вопрос как? Приличным тоном. И нет в этом, опять же, никакого вреда для окружающих, нет вреда для того, кого он спрашивает. Нет причинения какого-то неудобства, если издалека кто-то кричит, это одно, когда рядом сел и достойным голосом спрашивает, почтительным, это другое. И опять же, это лучше для чего? Для понимания ответа. Если он будет сидеть далеко и отвечать будет ему знающий, это одно. Если он будет сидеть рядом и слушать ответ, это что? Другое. Дальше сказано, он положил ладони на бедра. Как понять эти слова? Здесь среди уляма есть два тафсира на самом деле. Два тафсира. Первый тафсир, что Джибри, алейхиссалам, положил, это человек, да, в облике которого пришел тебе, алейхиссалам, положил руки на бедра пророка, алейхиссалату вассалям. Это один тафсир. Второй тафсир положил себе на бедра. Положил к себе на бедра. Те ученые, которые говорят, положил он руки на бедра пророка, алейхиссалату вассалям, ссылаются на что? Ссылаются на сам контекст. Потому что, смотрите, как контекст звучит. «Аснада рукбатейхи иля рукбатейхи» – «приставил свои колени к его коленям». Вторая часть, она звучит похоже. Хорошо? Потому что сказано «вада кафейхи аля фахизейхи» – «положил свои ладони». И контекст требует, что это местоимение, как в предыдущей части тоже, опять что, на его, положил свою ладонь на его бедра. То есть совпадение чего местоимений. То есть если в первой части так, почему второй нужно менять? Если там сказано, представил свои колени к его колени, то и здесь также это местоимение, надо понимать, а как что? Положил свои ладони на его бедра. Так говорят некоторые ученые. Но другие ученые говорят, Аллаху Тааля Алям, это ближе. Ближе к истине, что он положил ладони на свои бедра. Положил ладони на свои бедра, такова поза, присущая, подобающая талибуль-ильм, человеку, который получает знания, сидя перед ученым. Хорошо? То есть он сел, представил свои колени, коленям учителя, положил свои руки на бедра. Это поза почтения, поза уважения. И мы делаем отсюда вывод, что человек, который хочет получать знания, хочет присутствовать в маджлисе, в собрании ученого, что человек должен подготавливать себя. Хорошо, подготавливать себя и должен подготовить и расположить того, у кого он учится. Расположить и подготовить к ответу того, кому он задает вопрос. Каким образом? Своей позой, как он сидит. Это очень важно, как ты сидишь. Как твои органы при этом расположены, части тела. Как близко ты сел к знающему человеку, которого ты хочешь спросить. Это, конечно, нормы нравственности очень важны. Очень важны. Если искатель знания, человек хочет задать вопрос ученому, хочет задать обладателю знания, или... Человек, который просто хочет какие-то, что-то узнать, спрашивает у талибуль-ильм, то есть у искателя знания, еще раз, искатель знания спрашивает у ученого, или человек, который хочет что-то узнать, спрашивает у искателя знания, то как он сядет, как он будет себя вести, как положит он свои органы при этом, как будет говорить, от этого зависит, какой он получит ответ. Хорошо? Насколько раскроется тот, кого он спрашивает, к ответу, и будет расположен ответить ему. Рассказывают об уляма, когда рассказывают об ученых, об их учениках, рассказывают, что некоторые ученые из числа предшественников, что некоторые их ученики по отношению к ним, они вели себя одним образом, а по отношению к другим ученикам вели себя по-другому. Некоторым ученикам они давали много знаний. Передавали им много и с радостью. И на его вопрос отвечали подробно. А некоторым отвечали лишь по мере его вопроса. Хорошо? Не так подробно. Не было у них такой бодрости, активности при ответе этим другим. Или не был такой ответ такой, что обширный со всех сторон, как он давал первый, как они давали первой группе, хорошо, учеников. От чего это зависит? Это зависит от отношения талибуль-ильм, ученика, к учителю. Отношение того, кто учится, к тому, у кого он учится. Отношение того, кто спрашивает, к тому, кого он спрашивает. От адабов, от норм поведения, норм нравственности при этом, благопристойности. Чем больше благопристойности в поведении ученика, в том, как он сидит, как он говорит, как он задает вопрос, тем это больше влияет на душу того, кого он спрашивает. Так на самом деле обстоит дело. Чем лучше, тем больше желания ответить, и ответить наилучшим образом, потому что это правило, кто уважает, того уважают. Кто уважает, того уважают. Кто обращается с открытым сердцем, к тому тоже обращаются с открытым сердцем. Конечно, это для нас здесь побуждение к тому, чтобы мы вели себя наилучшим образом, обращаясь к ученым, к обладателям знаний, когда мы задаем вопрос или когда мы учимся. К сожалению, замечено это. Многие искатели знания, люди, которые присутствуют в собраниях знания, обучающиеся люди, если спрашивают ученого или спрашивают обладателя знания, разговаривают на равных. Разговаривают, как будто они на одном уровне, а не так, как человек, который хочет получить пользу. Ведь ты же хочешь получить пользу, ты нуждаешься. Почему ты говоришь на равном, на равных? Или садится так же, как сидит ученый. Как сидит ученый, так он тоже так же садится. Нет разницы в позе. Или садится как человек, который вообще не нуждается в этом знании. Хорошо, одна рука в одну сторону, другая рука в другую сторону. Хорошо, ноги расставит. Или еще приляжет. Хорошо. Нет уважения в позе. К сожалению, это есть. Или сидит расслабленно, а не как человек, который хочет узнать, который пришел, чтобы получить знание шариатское. Нет собранности в этой его позе и почтительности. Это указывает на то, что этот человек, он, нет у него адаба. Нет благопристойности, неблагопристойно ведет он себя по отношению к этому ученому или по отношению к искателю знания, от которого он хочет получить пользу или от которого хочет получить ответ на вопрос. Поэтому еще раз говорим, вот эти вот нормы поведения очень влияют на настроение, на отношение ученого к тебе или на отношение тому, кого ты спрашиваешь. Ты хочешь взять пользу, ты хочешь взять знания, чем смиреннее ты будешь себя вести, конечно, как мы сказали, в рамках шариата, при получении знаний, тем, значит, сильнее раскроется тебе обладатель знания, для тебя сильнее раскроется. И поэтому мы видим, что у каждого обладателя знания, у каждого ученого есть свои приближенные ученики, особые ученики. Кто видел знающих людей, кто видел уляма, знает, что у них есть что особые близкие ученики, которые бывают с ними больше, чем другие. Из-за чего эти люди стали приближенными к ним? Потому что они вели себя соответствующим образом, потому что у них была соответствующая благопристойность. Как они обращались, как они говорили, как они спрашивали, какие были их движения, когда они общались со своим шейхом. Это ведет к чему? Что шейх начинает доверять этому человеку. Действительно, человек становится для него близок, а если он становится близок, то значит и в передаче знания тоже он к нему расположится особо. И будет ему уже передавать то и знание, что другие не получают. Другие лишаются этого. Он может будет ему рассказывать что-то уже из своей жизни, из своего опыта научного, из опыта ученого, опыта общения его с другими учеными. То есть некоторые тонкости, которые не раскрываются для всех, для этого будет раскрыто со стороны этого ученого. То есть тот, который ведет себя благопристойно, получает то, что не получит, тот, кто не ведет себя благопристойно. Эти выводы, касающиеся поведения талиба иль-ильм, мы делаем из этого хадиса. Также многие выводы о поведении талиба иль-ильм можно сделать из истории, которая рассказывается в Коране, рассказывается в Сунне, из истории о Мусе и Хидре. О Мусе и Хидре, как должен вести себя ученик, оттуда тоже много полезных выводов можно сделать. И на этом мы сегодня, биизни Аллахи Тааля, закончим наш урок. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллах.